уже время. Молимся, братья. Предлагай пение.
Господь прибудь с нами. 16.
Господь прибудь с нами и наследи всегда.
Думаете, братья, надо нам еще немножко, еще один пример, или достаточно?
Домашний.
А как? А надо мы задать?
Опять-таки сам
достаточно.
Домашнее задание
может
быть в это
время,
тогда
работает.
Что вас
не другое? Сами решите сейчас, сколько человек, так и мнение.
Нет, я думаю, братья, тут задача герменевтики – это понять принцип, и все. А работать на экзегетике, потому что если мы… Да. Ну, может быть, какой-то легкий взять.
Легкий. Ну вот первое послание к Коринфянам, 15:18.
Это не домашнее, это здесь, да?
Это здесь. Вот какое понимание первое у нас? Вот мы просто прочитали стих. Как можно? Понимание какое? Недоумение. Поэтому умершие во Христе погибли. Пока жив ты, спасен, как умер и погиб, да? Так или нет? Ну, а оно нас сразу смущает, поэтому мы тут же сразу будем, ну, мы понимаем, что умершие, не погибшие. Ну, сразу мы будем читать. Вот какие стихи поясняют?
17, 16. Погибли для греха, мы, да?
Понимание 1А, да.
1А. Неверно. О чем тут речь
идет? Допущение. Это идет мысль о том, что если Христос не воскрес, как некоторые сомневались в Коринфе, то же апостол Павел говорит, тогда, если так рассуждать, что Христос не воскрес, тогда и умершие во Христе погибли.
Да. Наверное, мы не будем по схеме, а просто вот контекст прочитаем. Я предлагаю с 12 стиха. Или вообще с начала главы, о чем идет речь?
О Евангелии.
о воскресении Христа, да? В 12 стихе Павел говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Он спрашивает: «Вы верите в воскресение Христа?» «Да». «А как вы не верите в воскресение мертвых?» «Если нет воскресения, саддукеи говорили, возможно, тут саддукейская была какая-то закваска, они не верили в воскресение. Они говорят, воскресения мертвых нет». Павел отвечает им: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть мертвые не воскресают». Он опять возвращается к тому: «Если мертвые не воскресают, то мы лжесвидетели». Мы говорим, Бог воскресил его, а он не воскрешал. Дальше. «Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». То есть, если нет воскресения вообще, то Христос в могиле тогда. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли». Если нет воскресения, то те, которые уже умерли, веруя во Христа, они погибли, они не спасены. Это все ложное основание. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, ну, кто-то, видимо, говорил, можно так видеть, что да, Христос нужен не для вечной жизни, а для этой жизни. Павел говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И потом утверждает: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». То есть вот это 18 стих, он, ну как, допускает. Допустим, Христос не воскрес, тогда умершие во Христе погибли.
Я, наоборот, всегда смущался 19 стих. Если мы в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее.
Если мы в этой только жизни, если в этой только жизни, а на вечную жизнь не рассчитываем, что нет воскресения, то мы несчастнее всех человек. А почему? Мы обмануты. Мы обмануты.
Много ущемляемся. Христос не воскрес, мы не можем там на него рассчитывать.
Мы здесь, а в будущем мы ожидаем, что нам больше будет вечно.
Это можно еще смотреть контекст того времени, то есть это исторический фон. В то время греческая философия, она всегда, ну, у ней была идея, что у добра, и эти, наверное, философы, ну, было модно себя считать, мы же имеем апостол Павел, Фабатитов, и они, возможно, приняли эту идею, и как Христос, это помощь, чтобы нам это помощь, то есть в этой жизни, то есть и... А и там, может быть, еще была идея, что они отвергали воскресение, а тут Христос как бы помогает нам в этой жизни быть лучше, или у нас есть какой-то идеал, к которому мы стремимся в этой жизни.
Хорошо, братья, идем дальше тогда. Вот еще хочу напомнить о широте контекста. Мы немножко уже говорили вчера, по-моему. Как определить? Ну вот, сколько вот у нас текст. Какая широта контекста? Докуда нам идти? По два стиха, по три, по четыре, или одну главу, или по две главы. И вот как определить широту контекста?
Ну, по смысловому отрывку.
По смыслу, да? А как определить по смыслу?
Читать надо, читать и определить.
Но читать...
Речь идет о другом.
Вот, да. Ну, хорошо, это видно. Давайте... Чуть-чуть назад, первое послание Коринфянам, мы уже вчера чуть касались этого. Вот, смотрите, 7 глава. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Ну, то есть не вступать в брак.
и вступать в брак. И вот 7 глава, это вопросы брака. Вся 7 глава, да? Вступление в брак, кто имеет дар безбрачия, потом... То есть вся 7 глава, это о браке. Эту 7 главу можно еще разделить на абзацы. Вот как я говорю, вступление в брак, это первый абзац. Потом безбрачие, второй абзац.
О разводах.
О разводах, третий абзац. Вот можно, это можно определить, увидеть или невозможно?
Можно
увидеть, только внимательно читать. Да? Вот можно увидеть в Гетце, там уже дана разбивка. Но мы вчера говорили, не всегда удачно. Да. Вот, братья, мы на прошлом уроке говорили о подсобной литературе. Плохо, если мы готовимся к разбору, все по книгам, по справочникам. Лучше нам самим дойти до этого. Мы получаем благословение. Взять откуда-то какую-то информацию тоже неплохо, но уже не то благословение. Но опасность в том, что там какой-то кальвинизм будет, он нас заведет в какое-то заблуждение. Писание, если мы искренне, Писание не ведет нас в заблуждение. Лукавый человек, он где-то споткнется и в Писании. А если искренний человек, он не придет в заблуждение. Вот это самый верный путь. И вот теперь мы читаем, допустим, 7 главу. Большой абзац, это глава о браке, да? Большой абзац, это о браке. Мы делим ее еще на пункты или на смысловые отрезки. Мы уже говорили, это вступление в брак, безбрачие, разводы. Вот это смысловые отрезки. Если мы какой-то стих разбираем, вот этот вот абзац, вот это будет контекст. Немножко шире контекст, вот какого-то стиха с 7 главы, это будет вся глава. Вся глава говорит о семье. 8 глава начинается с новой мысли. О идоложертвенных яствах мы знаем. Вот абзац, смысловой отрезок, сколько помню, да, вся 8 глава говорит об идоложертвенных яствах. В 7 главе вряд ли, ну вот если мы расширяем контекст, вряд ли можно дойти до 7 главы. Там уже другая тема. Там уже другая тема. Но иногда бывает, одна тема излагается в нескольких главах. Ну а в каком-то смысле контекстом будет вся книга. Вот, допустим, послание к евреям. Если мы разбираем какую-то истину, то послание к евреям, мне кажется, все взаимосвязано. Да? Оно говорит о еврейских проблемах. Эти проблемы близки друг к другу, похожи. И она, как бы, все послание взаимосвязано. Поэтому широту контекста мы выбираем уже, ну, как бы, ну, по смыслу, да? Мы расширяем выше, ниже, до тех пор, пока мы видим, что речь идет уже о другом.
Книга Исфирь – это как полный контекст?
Ну да, там да. Да. 9 глава. Новая тема первого послания. 10 глава. Тоже вся глава имеет одну и ту же тему. Это обзор или предостережение в непокорности. Ну и так вся Библия, все Писание вот изложено. Братья, вот мы, ну, письма сейчас почти никто не пишет, да? Ну, а практически на смс-ках, но это не письма, это баловство. А вот, скажем, письмо написали, там же тоже мы одну проблему, допустим, изложили, потом другую проблему, и говорим, снова абзаца, да? Вот это и есть как раз контекст. Значит, это широта контекста.
хорошо видно широту контекста, скажем, в Евангелии или в исторических книгах. Вот давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея с 5 главы. Пятая глава Евангелия от Матфея. Пятая, шестая и седьмая главы – это что? Это Нагорная проповедь. Да, наверное, доска уже. Да. Вообще, братья, немножко раньше еще можно. Может, я упоминал, в прошлом году напоминание будет. Вот все четыре Евангелия, они чем-то отличаются друг от друга, да? В каждом Евангелии есть как бы преобладающая мысль. И все Евангелие, все события изложены в связи с главной мыслью, да? Вот какая мысль? В Евангелии от Матфея Иисус кем представлен?
Царь.
Царь, да? Откуда мы это видим? Или давайте, Марка это кто? Это раб или слуга. Луки. Сын человеческий. Иоанна. Сын Божий. Братья, это натяжка или мы видим это в Евангелии? Давайте проследим. Давайте Евангелие от Матфея откроем с первой главы. Где еще в другом Евангелии сказано, что... Вот смотрите... 2-2. Ну да, с родословной начинаем. Родословная царская. Скажем, в Марка, почему нету Марка родословной? У рабов нету родословной. Кого интересует родословная раба? Абсолютно никого. А если он царь, то евреи не мыслили, как без родословной царь. Он должен по царской линии прийти от Бога. Если он царь, вот его родословно.
А в Луки родословное человеческое.
В Луки родословное по Иосифу. А здесь, смотрите, от родословия Иисуса Христа, сына Давидова. Что значит сын Давидов?
Царский сын.
Это наследник престола. Сына Авраамова. Почему от Авраама? Потому что он родоначальник народа, а Давид обетованный царь. И он, его корни и оттуда идут. Теперь Матфея 2.2. Где родившийся царь иудейский? Найдите в другом Евангелии это, такие слова, вы не найдете. Где родился царь? Все Евангелие от Матфея говорит о нем, как о царе. Теперь, смотрите, приходят волхвы. Волхвы приходят. Ну, кому дары? Рабу несут дары. Царские дары несут царю.
А как сказать, эти дары в основном на Рождество, когда проповедуют, там, говорят, как царю золото, ладан, как священник,
да, есть. Да. Ну, да, я думаю, правильно. Ну, есть смысл. Конечно, не каждое слово, но мысль преобладающая во всем Евангелии – это царь. Где, в каком Евангелии написано «се царь иудейский»?
Пилат.
А?
Это Иоанна, да?
Матфея.
А где написано, братья? Ну-ка, найдите. Марка. Может Марка быть или нет? Не может быть. Не может. Может есть. Да.
27-37.
Вот, братья, посмотрите Евангелие от Марка. Найдете там эту мысль?
А почему, если там так было написано?
Потому что Духу Святому было угодно Христа открыть в каждом Евангелии. Видимо, вот спрашивают, почему четыре евангелиста? Ну, одно Евангелие было бы. Это настолько большая глубина, что невозможно было бы открыть в одном Евангелии.
Да,
вот так.
Книг не хватило бы, да, если бы...
А вот Духа Святому было угодно, в одном Евангелии он царь, а в другом Евангелии, это ж почти противоположно, он раб, он слуга. И вот это контекст, братья, всей книги. Контекст книги. Ну, время идет. Давайте теперь посмотрим. Третья глава, да? С пятой главы. Пятая, шестая, седьмая главы. Это конституция, да? Царь приходит на землю.
Есть вот. 26 стих. И была надпись вины его, царь иудейский.
Хорошо, извиняюсь. Но она понятна, что где-то упомянуто. Но это не преобладающая мысль.
Но тут не стоит, что табличка была.
Это все равно не преобладающая мысль. В Евангелии от Матфея она проходит по всему Евангелию.
Красная нить.
В Марка... Я не занимался этим, но я думаю, в Евангелии от Матфея вряд ли, ну не думаю, а вспомните вот в Луки, скажем, сын человеческий. В Матфея, вот у кого есть симфония, посмотрите.
В Луки часто все есть царь иудейский.
Ну понятно, но преобладает красная мысль все равно.
Оно было, эти события, да, на суде все эти говорится.
Теперь, братья, смотрите, три главы, 5, 6, 7, это Нагорная проповедь, говорят, это конституция царя, да, вот он пришел на землю, он излагает законы царские. А 8, 9 главы, это даже конец 7 главы, ибо он учил их, как власть имеющие. Когда он проповедовал, люди удивлялись и говорили, не просто проповедует, он имеет власть. А начиная с 8 главы, Господь, ну, как бы демонстрирует эту власть. И вот интересно, все события, 8, 9 глава, прокаженный подходит, кланяется. Дальше исцеление, его власть над болезнями, над стихиями, над смертью его власть. Так, я смотрю, уже надо дальше идти нам.
Второй курс начинаем,
да? Да. Еще, братья, уже мы второй сегодня не будем начинать. Есть. Нет, я не раздавал, навру, на следующий. Братья, тоже напоминание. Вот при разборе Священного Писания обращать внимание на грамматику, на грамматическую сторону. На грамматическую сторону. На запятые, на... Ну вот, допустим, Иисус говорит, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Мы понимаем, что речь не идет ни об английской, ни об русской Библии, а о Священном Писании в оригинале, в подлиннике. Подлиннике. Ну а Бог позаботился, чтобы Слово Его и до нас дошло, ну, совершенным. Если так можно сказать. Если это были честные, порядочные, богобоязненные переводчики, то Бог об этом позаботился, чтобы оно было для нас, ну, не абсолютным, богодухновенное, да, но все-таки достаточно, вполне достаточно, и мы можем доверять. Тем более, вот, братья, если сравнивать немецкий, английский, русский перевод, люди, которые понимают, переводчики, говорят, более совершенный перевод – это русский перевод. Почему более совершенный? Потому что, ну вот я встречался, беседовал с людьми, кто знает хорошо греческий, английский, немецкий язык, русский немножко знает, они говорят, что русский и греческий язык, ну, когда речь идет о Новом Завете, они очень близки по своей, да, по построению предложения, по грамматике. Ну, допустим, вот я не знаю, как в английском, в немецком языке нет, скажем, причастных оборотов, нет деепричастия. Ну, например, вот такое выражение. «Исполняйтесь духом, назидая себя словословиями, песнопениями». Да? Это деепричастие. Вы замечаете, в немецком языке так не выразишь. Там будет так примерно звучать. «Исполняйтесь духом, назидайте себя, пойте, воспевайте». Меняется смысл немножко? Потому что там нет деепричастия. Я не знаю в английском, кто есть деепричастие. Да? Поэтому вот разные, скажем, грамматики в каждом языке. В одном языке легче перевести, в другом труднее. Но русский язык, он, ну, очень близок к греческому, поэтому перевод более точный. Видимо, и английский тогда более точный перевод. Ну, а в общем-то мы не говорим так, что да, это плохой перевод, это неправильно. Если это плохой, вот есть сознательно, когда переводчики вносят туда какое-то искажение, нам это неприемлемо. Вот при разборе, братья, Священное Писание, хорошо, если мы немножко внимания обращаем на грамматику. Ну, скажем, элементарно. Но это простое предложение или сложное? Это тоже нам помогает. Кто-то говорит, нет, грамматика тут ни при чем, тут главное откровение от Бога. Я не соглашусь с этим. Если бы мы вообще не знали грамматику, мы бы даже и читать не умели бы, да? Мы когда-то в школу пришли, нам сказали, это буква А, это уже грамматика. Мы поверили, это буква Б, вместе будет Ба там, или Па, или Ма. А потом дальше мы узнали, что есть существительное, есть сказуемое. Что существительное – это предмет, сказуемое – это действие какое-то. Есть местоимение. И вот хорошо, если мы хотя бы немножко ориентируемся в этом. Есть союзы, братья. И вот у нас осталось тут несколько времени. Я хочу обратить внимание на союзы. Вот есть, братья, две группы союзов. Есть, значит, союзы сочинительные, есть подчинительные. Союзы встречаются и между предложениями, и внутри предложений. Сочинительные союзы, они соединяют просто слова и предложения. И тогда получается как бы предложение, два равных предложения, скажем. Два равных предложения будут соединены сочинительным там А или ой, И или А, к примеру, и второе предложение. Это равное. А есть подчинительные союзы. То есть они показывают, что одно предложение вытекает или зависимо из другого. Это, например, такие союзы «если», «если», «потому что», «а может быть и в одном, и как соединительный, и подчинительный». Ну и у нас сегодня нет ни времени, ни цели мы такой не ставим, потому что это большая тема, чтобы пройти эту большую тему. Ну, а все-таки вы обращайте на это внимание. Если это, значит, между словами союз, одно слово вытекает как бы из другого. Если это между предложениями, то это будет, скажем, главное предложение, это второстепенное, в сложном предложении. Это главное, это второстепенное. Это тоже помогает. Ну и, братья, я, наверное, и в том году зачитывал. Давайте еще раз повторим Вот я обычно Римлянам 8 главу открываю. Можно и любую другую главу. Но мне как-то видится здесь. Вот если, братья, только на союзы. Просто мы сейчас, наша задача обратить внимание на союзы. Вот читаем. Смотрите, во-первых, сколько много союзов. Я обращаю внимание, ударение делая на союзы, которые стоят в начале стиха. Первый стих, и так, второй, потому что, третий, как, четвертый, чтобы, пятый, ибо, пятый стих, седьмой, потому что, вот только один шестой стих без союза, восьмой, посему, девятый, но, десятый, а, одиннадцатый, если, двенадцатый, и так. Как бы и так делает вывод, да? И так это вывод и ко всему отрывку. Вот, пожалуйста, мы только обратили внимание на союзы, уже напрашивается, что 12 стихом заканчивается смысловой отрезок. Вот только союз. А теперь можно вникнуть. Вот что значит «и так»? А союзов много и внутри стиха, да? Но у нас нет времени. Просто мы говорим, вот «и так». Мы еще не вникая вообще в смысл, вот этот... Ну, как бы, сразу напоминание. Раз и так, значит, ты должен посмотреть то, что выше там. Так, братья? А на практике как? А на практике мы вот так вот разбираем на разборе слова. Итак, нет ныне никакого осуждения. Так, что такое осуждение? И пошли. Кто куда? Кто влево, кто вправо. Итак, а что значит «и так»? Надо 7 главу посмотреть. Итак. Для связи. Вот это ж вообще, братья, ну, Бог дал разум человеку. Через грамматику Бог нам дал вечно живое слово свое. Если бы не было бы слов, букв, мы Бога не понимали бы, друг друга не понимали. И я понимаю, это Бог позаботился, чтобы понять... Суть написана. Нам надо немножко больше работать. Итак, нет ныне никакого осуждения. Значит, эти слова – это итог вышесказанного. Значит, здесь в 7 главе уже мы понимаем, речь идет о каком-то осуждении. А итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Потому что, значит, почему нет осуждения? Почему нет осуждения? Потому что, да? А почему потому что? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Потому нет осуждения. Как? Это что за союз? Сравнительный. Сравнительный. Итак, братья, дальше. Чтобы? Почему? Чтобы оправдание, почему вот это в 3 стихе, да, в жертву за грех, почему осудил грех во плоти? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Братья, я не пойму, вы сидите, вообще ничего не понимаете? Или, или все понятно? Скажите, мы обращаем внимание на союзы или нет? Я думаю, не обращаем. Часто мы забываем о союзах. Вы обратите внимание на разборе.
Обычно пытаемся за более важное слово.
Братья, на разборе обычно как разбор проходит? Вот первый стих, скажем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Мы берем первый стих, вытянули его под микроскоп, посмотрели каждое слово, ставили на место, теперь принимаемся за второй. Опять работаем с ним. Так или нет, братья?
Ну так,
да. Зачастую.
Здесь разбор проходит, чтобы два слова
разобрать. Если мы вот таким образом, а потом вместе посмотрели, или вначале вместе посмотрели, а потом и по отдельности.
Значит, лучше подходить. Вот есть... Такое понятие, индуктивный разбор, да? От общего к частному. Вот посмотреть в общем, что, о чем речь идет. А потом можно и под микроскопом каждое слово, да? Но вначале ж нам надо понять, о чем вообще идет речь. Но неужели Павел вот писал к римлянам, и он имел в виду, что вот верующие в Риме будут каждое слово его вот так вот рассматривать. Так он же, ну вот, вы пишете домой, ну вы не пишете письма, и я уже не пишу, вот телефон. А если бы жене написали письмо? И вот она на одном слове, ну, допустим, вы написали, дорогая, я, нас хорошо кормят. Вот она теперь думает, на одном кормят, да, что кормят? И там, вы же это не имели в виду, да? Вы же это не имели в виду. Во-первых, картину нарисовать.
Там какие-то у вас такие идет текст, а потом какой-то выражение или текст, оно имеет пророческое значение. А? Стих какой-то из главы.
Да.
Имеет пророческое значение. И вот в этом, или там тоже все должно быть связано и как.
Обязательно. Все Писание взаимосвязано, братья, по-другому уж быть не может. Даже интересно притчи. Вот притчи, кажется, набор пословиц, да, притча – это пословица. Но и там есть определенная связь, там труднее увидеть. Псалмы взаимосвязаны. Псалмы – это удивительная тоже картина. Вот когда мы видим эту нить связывающую, вы знаете, у нас дух оживает. Вот интересно, как-то вот красота открывается Писание. Вот я зачитаю, братья, но толку, наверное, мало будет. Вот два вида союзов, два вида, значит, сочинительные и подчинительные. Эти таблицы у вас есть дома. Кто-нибудь в течение года открывал их или нет? Да. Не у всех. А вообще вот такая герменевтика, братья, у кого нету, тут остались учебники. Нет, они были другие. Большие были. Она та же самая, только доработанная. Там она в черновом виде, а тут уже ближе к выходу она уже. В этом году мы надеемся, что в братстве уже будут изданы учебники, уже как учебники. Как учебники. И у кого нету, я думаю, ну, надо у Михаила Филипповича спросить. Я думаю, можно их раздать. Вот у кого нету учебников этих. Вот, братья, два вида союзов. Сочинительные и подчинительные. Кто скажет, сочинительный, это что за вид? Соединяет, да? Слова и предложения соединяет. Ну, например, вот по 8 главе Римлянам, кто здесь найдет сочинительный союз?
Освободил меня от закона греха и смерти.
Да. Или 6. Вот, пожалуйста. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и... Это сочинительный. 22-23, да? Да. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она. Но соединительный это. Сочинительный он соединяет. Вот 22-23. Ибо знаем, мысль какая, что тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И дальше добавляет. И не только она мучается, но и мы сами. Мучаетесь, братья, в Америке?
Очень. А что за слово это совокупно вообще означает?
Ну, все. Совокупность совершенства, да? Это вся тварь. Вся тварь. Нет исключения. Все стенают и мучаются. Кроме Америки.
Ответ на
Не, ну что здесь? Уровень жизни высокий.
Подчинительный.
Правильно. И вот сочинительный союз. И не только она, но и мы сами. Да. Братья, слушаем дальше. Подчинительные союзы. Но у меня другие странички. Такая же? 80-я у меня. Да. Братья, особенно подчинительные союзы, они делятся, кажется, на 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 групп. Братья, чуть тише, да? На 9 групп. То есть, мы говорили, подчинительные союзы, они показывают, ну, как бы разный уровень предложения. Одно предложение главное, второе подчиненное. Ну, вот по 8 главе, допустим, первый и второй стих. Братья, чуть тише, да? Первый и второй стих. Соединен с союзом, потому что. Это предложение неравное, да? Почему нет осуждения? Потому что закон Духа жизни освободил меня.
Какая главнее? Первая или вторая?
Вот попробуйте определить. Какая здесь главная? Потому что это причинный союз. Причинный союз. Вот каждая группа союзов, она имеет название. Союзы определительные, причинные, условные, сравнительные, изъяснительные, следственные. Вот если вы с этими союзами познакомитесь, просто их выучить немножко. Но, может быть, особенно вот такие ходовые. Потому что это или от того, что, так как, ввиду того, что, благодаря тому, что. Это все причинные союзы. И вы определяете, по какой причине нет осуждения. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня.
Это главное.
Да. Ну вот так, братья. Есть вопросы? У нас 5 минут осталось. Давайте посмотрим тогда домашнее задание. А завтра, если Бог даст, мы будем начинать тогда новый материал уже. Он тоже интересный, полезный. Так, братья, кто, может быть, предложит?
Насчет союза?
Нет. По контексту, я думаю.
7, давайте такое место. Иаков, служите про Господу власть, без власть. Развлечения. Можно такое?
Что?
Служите Господу без развлечения. Можно такое в контексте рассмотреть?
Давайте. Ну вот про власть. Да это слишком легкое. Или нет?
Просто на этом часто бывает, на нас, на молодежь.
Вы хотите грамотно дать отпор, да?
Как православный.
Тогда не будем. Правильно они говорят. Правильно говорят. Просто в самом слове развлечений там...
Не то место.
Да, там... И то место, все то место. Только там чуть-чуть акцент на другое поставлен. Но можно и это разобрать.
Чтоб нажим больше.
Кто помнит, где записано оно? Да.
Легкое место.
Легкое?
И тем более холостякам это не надо.
Так это наоборот, 12-12.
Ну, давайте тогда вот. Ну да, там немножко тема к семейным, правильно. Не стоит ее. Без развлечений. Да. Но тут не все семейные.
Семейные пускай разберут. Всякие избирайте себе.
А что, холостяки не будут
иметь? Кто знает, кто какой дар имеет.
Слышали, что некоторые собираются. Буду жениться.
Давайте, пойдет для всех. 1 Коринфянам 7:35.
А вы учитесь, вы тоже будете спать.
7:35?
Да. Чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.
А, даже без контекста супружества, да?
Да.
А с какой стадии это вы молодежи заходите?
Но мы не проходим. Это иногда в кафедре там или на разборах. Говорят, что...
Они как раз не хотят есть? Это проходить, а их проводят поэтому. Иногда.
Да, когда это место говорят, как-то оно делается со служением, как бы не выезжать никуда, не.
На отдых никуда не ехать, говорят, тут это место, еще там что-то нельзя, вот это место приводит постоянно это место.
Правильно они говорят. Я поддерживаю.
Вы поддержите это все.
Правильно, тут эта мысль есть.
Надо другое место. Тогда мы не сможем прийти, понимаете, это
служить Господу со стороны. Это как сразу оно замужем.
Мы просто от тему
можем. Мы при нем как-то цель.
Но, понимаете, братья, нередко так, принцип виден в одной теме, но он имеет значение и для других. Здесь вот, я думаю, именно так. Этот принцип изложен в отношении семейной жизни, но он действует и в других сферах. Да, да. Ну что, братья, давайте закончим тогда в руки, помолимся.
Саня, надо Сане показать. Саня, слышишь?
Слушай, ты прочитай 35, что там написано.
And this I say for your own profit, not that I'm your foot foundation. Это я говорю, say for твоей же пользу, не для того, чтобы я поставил, якобы, знаешь, на собаку вешаешь эту штуку лечь. On you, but for what is proper, то, что правильно, and that you may serve the Lord without distraction. Ты мог бы служить Богу без distraction, без...